Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя на четвертом этаже на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставившись в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу, под звездами, лежала пустынная асфальтовая площадь. Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры, вынул изо рта окурок сигары.
«Да, нужно подумать».
«Пожалуйста», — ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента, старое поколение. Стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна. Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежепроглаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз, и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей. В комнате часы пробили 10. Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в черной ночи горели окна высокого дома, угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, ужас, давно прилегший на душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высушил бескровные личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон, миллионами. Их звали не фрицы, иоганны, Генрихи, Отто, а масса. Один как один, плохо выбритые, в бумажных манишках, покрытые железной свинцовой пылью, они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти. Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью, вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет завоеван. Прошла жизнь фрау Рейхер, и настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили миллионы человеческих трупов, и вот появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас. На веранде появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм. Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежевыглаженной скатерти, предложенной сигарой в 20 пфеннингов и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами. В будни от 7 утра до 7 вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазий. Он любил поговорить от одного до другого конца сигары.
«Да, надо подумать», — опять сказал профессор, закутываясь дымом.
«Пожалуйста», — холодно-вежливо ответил Вольф. Хлынов развернул парижскую «Лентрансижан», и на первой странице, под заголовком «Таинственное преступление в Виль-д'Авре», увидел снимок, изображающий 7 людей, разрезанных на куски. «На куски так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься. Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника. Это, как и надо было ожидать, русский. Следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы. В ночь преступления с ним была женщина, но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимает завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в 30 метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались 4 огнестрельных раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось.